В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Мы продолжаем наш цикл рассказов о прошлом Крымского полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы поговорим об античном Херсонесе. Нашей гостьей сегодня будет Алла Валерьевна Буйских, заведующая отделом античной археологии Института археологии Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук. Здравствуйте, Алла.
Добрый день.
Итак, мы все прекрасно понимаем, что греки, скажем так, не для того прибыли в Крым, чтобы найти тут какой-то потерянный рай, какую-то тут, ну, если можно так говорить, землю, где течет молоко и мед, а скорее прибыли потому, что на их собственной родине было, в общем-то, не все гладко, не все в порядке, может быть, слишком много людей, может быть, слишком мало земли, может быть, политические неурядицы и тому подобные вещи. Но вот если я правильно понимаю тех эллинов, которые прибыли на Керченский полуостров, потому что там было довольно много земли, то вот тех эллинов, которые прибыли на Гераклейский полуостров, я не очень хорошо понимаю. Можем ли мы сегодня хоть с какой-нибудь степенью достоверности реконструировать ответ на вопрос, почему на таком довольно малоплодородном полуострове возник такой крупный и мощный городской центр, который просуществовал тысячелетия?
Думаю, что можем. Однако, перед тем, как начать разговор, я хотела бы отметить, что говорить мы сегодня будем не о Крыме, а мы будем говорить о Таврике, поскольку Крым – это топоним средневековый, он появился в эпоху уже Османского владычества. А в то время, которое нас интересует, этот полуостров назывался Таврикой, Таврическим полуостровом, земля Таврия, потому что там весь античный мир знал, обитало не очень гостеприимное племя тавров. Опять же, Тавр – это производная Таура с горы, то есть это было горное племя. Вопрос, который вы задали, конечно же, будоражил не одно поколение ученых, и если, наверное, уже история насчитывает более сотни лет. Почему здесь поселились эллины? Все дело в том, что по тем моделям греческой колонизации, а на сегодня изучение расселения греков за пределами их родины – достаточно это серьезная дисциплина, ею занимаются ученые, ну, наверное, кроме Южной Америки, на всех континентах. И в основном мы знаем, что греки ехали преимущественно осваивать новые земли, потому что вы правы, они расселились, их было много, им элементарно не хватало еды. Но вот действительно Гераклейский полуостров, современный Гераклейский полуостров, то есть юго-западная Таврика, выбивается как-то вот из такого, казалось бы, освоенного алгоритма. Тем не менее, в процессе уже более чем столетнего исследования Херсонеса Таврического сложилось такое общее мнение, что Херсонес Таврический возник на самый финальный этап греческой колонизации всего Черноморского и Северо-Причерноморского региона. В частности, где-то вот в конце VI, во второй половине VI, мы о дате поговорим отдельно, века до новой эры, когда к этому времени уже были освоены практически все плодородные побережья и северо-западного Причерноморья, это современный и Дунайский регион Дельта Дуная, и регион Буго-Днепровский, где основывается Ливийский полис, и, конечно же, обширные территории Боспорского царства, как европейского, так то, что называется европейского азиатского Боспора, по обе стороны нынешнего Керченского пролива. Херсонес Таврический появился немного позднее. И здесь действительно были каменистые почвы, непригодные для того земледелия, какое было представлено на памятниках, то, что мы знаем по раскопкам сельских поселений, означенных двух больших северо-восточного и северо-западного региона. И тем не менее, историография еще русская дореволюционная, советская историография, нынешняя современная российская, современная украинская историография долгое время считает и продолжает во многом считать, что Херсонес был основан как полис, то есть это древнегреческий город-государство со всеми работающими политическими институциями, автономное от своей метрополии, то есть материнского полиса, который вывел эту колонию. Здесь не нужно путать колонию, очень часто задают этот вопрос, какая разница между колониями и колониализмом. Тоже очень интересные дефиниции, современные, применение к современному состоянию, современной ситуации и древней ситуации. Это очень разные вещи, принципиально разные вещи. То вот те колонии, которые были основаны вообще не только в Северном Причерноморье, а в целом Причерноморском регионе, Средиземноморском регионе, в Западном, Южном, Восточном, они все основывались как, в основном как полисы. Но только немногое часть из них основывалась как эмпории. То есть греки, древние греки, античные греки, знали только две формы существования, вот такого социального существования, полиса и эмпории. Полис это был продукт неформальный, извините, эмпория был продуктом неформальной организации, то есть он не подлежал определенным законам выведения колонии, и он целиком и полностью зависел от материнского полиса или полисов, которые его основали. А вот полис это был продукт формальный, целенаправленный, мы бы сейчас сказали, планомерной организации. Это полис имел свою значительную или не очень значительную территорию. Он имел свой центральный политический и религиозный центр. Как правило, эмпории полиса имели развитые гавани, потому что еще классики марксизма и ленинизма, на которых сейчас не очень популярно ссылаться, но тем не менее они подметили, что греки основали свои поселения именно в связи с морской торговлей и обосновывались по краю этого огромного одеяла вот Средиземноморского и Черноморского бассейнов. И тем не менее полисы, в отличие от эмпориев, имели свои политические институции. В политическом плане они были автономны от материнских полисов, но подчинялись им в культурном плане и в религиозном плане, поскольку античная история – это история письменная, к большому счастью, для всех историков, археологов. И, конечно же, данные письменных источников археологи активно используют, пытаясь их коррелировать. Когда-то они совпадают, когда-то они не совпадают с данными археологических, которые предоставляют археологические источники. То вот возвращаемся к Херсонесу. В течение многих десятилетий, а я думаю уже и столетия, разное поколение исследователей, как отечественных, так и зарубежных, и англо, и германоговорящих, считали, что Херсонес был основан как полис. И при этом возникал целый ряд сложностей, которые обычно отсутствуют при дефиниции полиса на других памятниках. Где были центральные храмы, где была центральная площадь, каковы были законодательные органы, каковы были исполнительные органы. То есть все вот эти вот определения в жизни современного государства возникли, в общем-то, не сейчас и не вчера, а, в общем-то, еще в то время, о котором мы говорим, уже в VI веке до новой эры. И вот получился такой некий исторический казус или археологический, поскольку целый ряд вот этих вот устоявшихся институциональных, мы бы сказали, определений к Херсонесу раннему времени оказались неприменимы. Была очень небольшая категория исследователей, она существовала в течение всего длительного времени, которые считали, что Херсонес возник как временное небольшое торговое поселение, но в силу там, целого ряда субъективных уже традиций из советской историографии еще послевоенного времени, то есть конца 40-х годов, когда тема захватничества звучала очень серьезно, и все-таки был такой определенный, ну скажем, политико-идеологический флер над исторической дисциплиной, то вот как-то не была популярной тема эмпория. Был так называемый даже империальный период в отечественной историографии, который потом очень много времени ругали и критиковали даже наши маститые все ученые. Но тем не менее, тезис о том, что Херсонес можно разделить на даже античный Херсонес, то есть от VI по II век, по I век до новой эры, можно разделить на два периода, такой, как его называли, догородской, допоселенческий или раннее поселение на месте Херсонеса и непосредственно Херсонес таврический, звучало постоянно. Меня эта тема очень интересовала в силу того, что как археолог я работаю много лет на другом памятнике античном, в Ольвии, в Херсонесе я работала больше, чем 25 лет с материалами, которые лежат там в фондах. И вот тема раннего периода меня интересовала прицельно. И, собственно, вот что оказалось, когда я постаралась собрать все данные, вот как говорят, про и контра, то оказалось, что мы даже не имеем фиксированной даты основания этого памятника. Все дело в том, памятник археологии, естественно, все дело в том, что есть понятие литературной традиции применительно к основанию каждого заморского полиса в процессе греческой колонизации. Для херсонеса в течение очень многих лет такой фиксированной датой, сведенной из сообщений письменных источников, служил условно 422-421 годы до новой эры. Эту дату предложил немецкий исследователь Герман Шнайдервирт еще в самом-самом конце 19 века, но далее ее поддержали выдающиеся один из самых выдающихся советских ученых в 30-е годы, 20-30-е годы, Сергей Тюменев. И, собственно, никто не смел ни оспорить, ни критиковать эту дату, ни предложить что-то взамен. Однако, в силу того, что копается античных памятников много, и, конечно же, памятником экстра-класса и таким путеводной звездой для поколений всех археологов, античников, являются, безусловно, античные Афины, которые имеют богатую письменную историю, имеют историю, которая велась по отдельным олимпиадам, имеют списки граждан, имеют списки, так сказать, правящего класса, списки архонтов и так далее, и так далее, то стратиграфически, то есть по разным строительным горизонтам, история Афин разбита и археология изучена очень хорошо. И все мы, хотим того или не хотим, мы датируем те материалы, которые мы находим, особенно привезенные из Средиземноморья, именно по эталонному памятнику Афины и археологическим памятникам Аттики. Так вот, даже на тот момент, когда Герман Шнайдервирт установил, определил дату основания Херсонеса вот этим самым началом последней четверти V века до новой эры, абсолютно всем археологам было понятно, что в Херсонесе находятся материалы более раннего времени. И вот тогда и возник такой непонятный дисбаланс между концом VI века до новой эры и вот этой самой последней четверти V века до новой эры. Поэтому все археологи, которые писали на тему вообще раннего Херсонеса, проблемы, причины его возникновения, это невероятно интересная тема, это шли такие нешуточные даже баталии, то вот были два таких неравных лагеря. Одни придерживались даты конца VI века, но даты неизвестны. Другие считали четко за Шнайдервиртом, за Тюменемом. Вот 422-421 годы до новой эры, о чем можно почитать в любом школьном учебнике, изданном в любое время, в любой научно-популярной, даже научной литературе. Меня этот вопрос заинтересовал прицельно. Я работаю в Херсонесе, в общем-то, интересуюсь публикациями. По последним данным, я здесь говорю совершенно с полной ответственностью за свои слова, в Херсонесе есть один-единственный черепок, который датируется действительно концом VI века до новой эры, а вся массовая коллекция, это такое профессиональное понятие в любой археологической эпохе, она датируется первой четверти V века до новой эры. Для вас может быть показаться вот смешным такие детали, да, там конец VI, там какие-нибудь 10-е годы VI или там 90-е годы 5 века до новой эры, но тем не менее для археолога, особенно для археолога-античника, это вопрос принципиальной важности, потому что, повторяю еще раз, античная керамика сейчас разработана настолько хорошо, что даже без данных современных исследований там в области С14, допустим, да, мы можем датировать античную керамику только по находкам, допустим, расписной столовой посуды, которую привозили из Афин с точностью до 5 лет, и это действительно категорически отличает античную археологию и методы работы с ней от археологии предыдущего времени, там эпохи бронзы, или даже от археологии следующего времени, от эпохи средневековой археологии.
Таким образом, мы можем говорить о том, что первое поселение, пусть даже в качестве эмпория, а не полиса, возникло именно в конце VI века до н.э.
Я думаю, что нет, потому что вот с моей точки зрения вот раннее поселение на месте будущего Херсонеса Таврического возникает все-таки в первой четверти V века до новой эры. И, между прочим, это огромная историческая проблема, потому что, опять же, исследователи не могут объяснить все-таки эпоха колонизации, эпоха выведения колоний из материнских полисов заканчивается в Черноморском регионе в VI веке до новой эры. Где-то вот в на рубеже 3-й, 4-й, 4-й, 6-го века основываются наиболее поздние из них, и в частности Киркинетида в той же самой западной Таврике, это нынешний город Евпатория, один из немногих, кстати, античных городов, который практически без перерыва просуществовал до сегодняшнего дня. С Херсонесом все значительно сложнее, потому что и с Евпаторией не очень понятно, с Киркинетидой, вернее, не очень понятно, с какой целью основывались эти колонии, потому что, вы правильно упомянули, было несколько причин. Это и перенаселение метрополий, и голод, и какие-то политические события, и победа, допустим, автократов над демосом, поскольку политические баталии в Древней Греции имели очень серьезное значение и влияли на демографический потенциал войны и так далее. То вот с моей точки зрения основание и Киркинетиды, и чуть позднее, буквально на поколение, потому что жизнь поколения, взрослого поколения в античное время равнялось примерно 25 лет. Это от момента рождения человека до того момента, когда он видит уже своих внуков, поскольку люди жили и короче, и дети у них появлялись раньше. И, к сожалению, детская смертность была очень высокой. То есть 25 лет – это нормальная жизнь взрослого поколения в античное время. То есть Херсонес основывается, с моей точки зрения, чуть позднее, чем Киркинетида, в самом начале 5-го, простите, века до новой эры. И вот теперь самый главный вопрос – зачем и почему? Все дело в том, что эти побережья, современные юго-западные, где находится Херсонес Таврический, и западные Таврики, где Киркинетида, они не были пустынными. Естественно, туда, эти, во-первых, побережья были известны, потому что все Черное море к середине VI века было хорошо известно древнегреческим мореплавателям, и плавание они, как вы знаете, каботажным плаванием, то есть вдоль берега, днем идя по солнцу, ночью ориентируясь по звездам. Это уже общеизвестный факт. Более того, очень интересный вопрос, когда же Черное море было освоено по короткому маршруту перехода между мысом Карамбис и мысом Криометапон. Это как раз южный берег современной Таврики и южный берег Черного моря в районе города Эрегли, это там, где находился античный полис Гераклея Понтийская, который служил материнским полисом для Херсонеса Таврического. Много лет ученые подозревали, что это событие произошло где-то плюс-минус в середине 4 века до новой эры, то есть когда в Македонии правил Филипп Македонский, когда началась большая македонская экспансия в Восточном Средиземном море и так далее. Однако все больше и больше данных, которые говорят о том, что вот этот вот прямой переход, учитывая русло, известная реконструкция русел течений в Черном море, был освоен значительно ранее. Сначала думали, что в V веке до новой эры, а вот теперь у нас есть абсолютно все основания предполагают, что уже в VI веке до новой эры античные мореходы не тратили несколько суток для того, чтобы выйти из Пропонтиды, пройти проливы, Боспорский пролив, и для того, чтобы не обходить вот весь западный понт, минуя это территория, прибрежная территория современной Румынии и Болгарии. То есть от Истрии, это город дельты Дуная, на правой стороне Дунайской этой дельты, выходить прямо дельта река Истр, выходить прямо на современную западную Таврику. И вот этот вот большой треугольник северо-западной части Черного моря, все более и больше исследователей к этой мысли приходят, был хорошо освоен. То есть это практически равносторонний треугольник, там расстояние в милях что-то порядка 10 миль. И что уже в VI веке люди свободно пересекали за день вот это вот расстояние от западного берега, от Истрии до Киркинетиды и Таврики. Скорее всего, Херсонес возникает, и именно вот это побережье западной Таврики основывается именно тогда, во второй половине VI века до новой эры.
Это радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко и его программа «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим через несколько секунд.
На приемнике, компьютере, в телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии».
Возвращаемся в студию «Радио Крым Реалии». С вами Сергей Громенко и программа «Крымские истории в диалогах». И вот теперь, исходя из такой довольно глубокой проработки истории и историографии вопроса, можете ли вы теперь со всей тщательностью и конкретностью ответить, сначала Херсонес был основан как эмпорий, а потом стал полисом, или сразу был основан как полис, вот уже так сказать, не оглядываясь на авторитеты прошлого?
Думаю, что я могу, поскольку я действительно убеждена, вот теперь убеждена, и чем больше приходит времени, тем, в общем-то, все данные подтверждают, что Херсонес действительно памятник, на месте которого, археологический памятник, на месте которого позднее возник Херсонес, был основан в начале V века до новой эры как эмпорий, то есть торговое место, место морской торговли, заморской торговли, именно с местным автохтонным населением. Другой вопрос, кочевым или оседлым, возможно, и тем и другим, которая обитала в предгорьях и в центральной части нынешнего Керченского полуострова. Я думаю, такая же судьба была и у Керкинетиды. В этом у меня наблюдает еще то, что, снова-таки, возвращаясь к теме древнегреческой колонизации, все полисы должны были иметь свою внутреннюю территорию, то есть хора. Внутренняя территория предназначалась для занятия сельским хозяйством, то есть люди там жили постоянно, включая зимы, Черное море, и сегодня зимой не очень, даже для современных кораблей известны случаи, когда они тонут, а тем более, что уже говорить в эпоху античности, когда в конце сентября, в октябре начинались серьезные штормы. И поэтому людям нужно было элементарно выживать до следующего сезона, когда мореплавание открывается. И, естественно, на хоре находились системы загородных святилищ, которые в том числе маркировали границы каждой территории. То есть это те законы жизни древнегреческого общества, которые всегда нельзя забывать, когда мы рассуждаем о политическом и экономическом статусе той или иной новооснованной колонии. Другое дело, что дальнейшая судьба эмпориев была разная. Иногда эмпории перерастали в автономные полисы. Иногда эмпории глохли, на их месте основывались новые эмпории. Иногда историография знает, и литературная традиция античная знает, что эмпории переносились по каким-то причинам. К примеру, там были какие-то болота рядом, какие-то места, не предназначенные для жизни и функционирования того или иного количества населения. И вот, в частности, есть прекрасный пример эмпория в нынешнем Таганрогском заливе, где-то в районе города Таганрога современного, который мы даже не знаем, как называется. Просто его, он был весь уничтожен водой, и он дальше не продолжался. У нас есть эмпории на острове Березань, на бывшем полуострове, это уже территория Украины, Николаевской области, где, кстати, тоже работает экспедиция нашего института. И там эмпорий существовал довольно долго, но он никогда не стал центром автономного государственного объединения. Что же произошло, с моей точки зрения, с поселением на месте Херсонеса? Я убеждена, что это поселение было анонимным. В настоящее время в научный оборот активно вводятся материалы раскопок варварских поселений, так называемой Кизил-Кабинской культуры, которая идентифицирована ставским населением, собственно, к которому мы все время возвращаемся. И вот есть неопровержимые данные, которые говорят, что все-таки на месте Херсонеса, будущего Херсонеса, вероятнее всего, существовало какое-то небольшое тавское поселение. Здесь еще много научных проблем. Был ли вот такой перехлест хронологический между концом жизни тавского населения и началом поселения на месте Херсонеса? Мы до сих пор не можем сказать однозначно. С моей точки зрения, там не было вооруженного такого активного вытеснения вот этого местного населения, превращения его в рабов, как очень часто писала советская историография, это каждый может прочесть до сих пор. Вот этот вопрос еще необходимо освещать в литературе. Однако мы знаем, что даже по раскопкам многочисленных памятников нынешнего современного западного Крыма, северо-западного Крыма, что тавская керамика, тавские какие-то артефакты, свидетельствующие об их появлении, появляются только вместе с античной керамикой. Вот до античной керамики их нет. Возможно, и тавское население сюда было привлечено именно вот наличием этого эмпория и появлением каких-то новых для варваров. А варвары, вы помните, это были все те, кто не знал древнегреческого языка и не говорил по-древнегречески и не исповедовал древнегреческую культуру и религию. То есть, но тем не менее, интерес, взаимный интерес какой-то проявился. Никогда эмпорий не мог быть основан, если не было взаимного, в первую очередь, экономического интереса.
И когда эмпорий превратился в полис, или эмпорий прекратил свое существование, а потом возник полис?
Нет, эмпорий стал нормальным греческим городом. И, кстати, большинство эмпориев были греческими городами, потому что по раскопкам Херсонеса вот последних 20 лет мы знаем, что его он занимал небольшую часть, северо-восточную часть нынешнего Херсонесского мыса, у карантинной бухты, она была, видимо, больше и глубже в то время. Этот город, анонимный город, с моей точки зрения, имел оборонительную стену, то есть он жил по законам нормального греческого города. Он имел оборонительную стену и загородный некрополь. И буквально, судя по последним раскопкам наших коллег из Херсонесского заповедника, погребения некрополя начинались прямо за городской стеной. То есть это была нормальная общегреческая практика, поскольку мы помним, что своих покойников население стало хоронить в городе только в эпоху христианства. Античная культура своих мертвецов хоронила был город живых и город мертвых. И эта традиция очень строго соблюдалась. К сожалению, мы ничего, практически ничего мы не можем сказать о жизни этого эмпория, о его городской структуре, о его инфраструктуре. Есть огромное количество различных артефактов. Это и керамика, это столовые и тарные амфоры, это всякие емкости, керамические емкости, хранилища той или иной продукции. Это терракоты, свидетельствующие фигурки божеств, женских, там, мужских и так далее, свидетельствуя о почитании тех или иных божеств. Но у нас есть граффити, то есть древнегреческое население, не забываем, было тотально грамотным. Неграмотного древнего грека просто нельзя было встретить как мужчину, так и женщину. Вот. Но мы не знаем ни одного культового сооружения. До нашего времени силы, видимо, специфики вот такой местной топографии, силу природных геологических условий, а там скала, и скала верхняя часть это мергельная скала, довольно мягкая, которая, скорее всего, была снята. До нас от раннего поселения дошли только серии хозяйственных ям, открытыми под более поздними улицами, дошли фрагменты каких-то не очень внятных углублений, возможно, это даже были фундаментные ряды тех или иных помещений. Но, повторяю, судить о структуре раннего города, к сожалению, внутренней структуре у нас пока нет абсолютно никаких оснований. Сведения очень скудны. Но Херсонес Таврический, вот эта вот общеизвестная городская структура, которая прекрасно раскопана и раскапывается, начиная с 1823 года, конечно, с перерывами, стационарно она копается, город Херсонес, с 1891 года. Великолепная система пересекающихся продольных поперечных улиц, она возникает несколько позже. Возникает она где-то ближе к середине, скорее всего, второй четверти IV века до новой эры. И связана с очень интересными и такими серьезными политическими процессами, которые произошли в это время в материнском полисе, в Херсонесе, в Гераклее Понтийской. Именно Гераклея Понтийская выводит тот город, ту городскую, ту политическую структуру, которая вошла в историографию, вообще в историю культуры этой части Европы, как под названием Херсонес Таврический. Приставку эту всегда нужно ставить, поскольку был еще Херсонес Фракийский на Боспоре Фракийском, в отличие от Боспора Кимерийского. И Херсонес это просто в переводе обозначает полуостров.
Итак, как же выглядел Херсонес Таврический вот после того, как он превратился в полноценный полис? Какова была его политическая, каково было его политическое устройство, какова была его социальная структура? И потом мы поговорим уже об экономике.
Херсонес Таврический был выведен как нормальный древнегреческий полис, но сначала два слова, почему это произошло. Все дело в том, что считается, что в середине 60-х годов IV века до новой эры в Гераклее Понтийской ко власти пришел тиран по имени Клеарх. И вот та публика, прежде всего и состоятельная публика, и обычные горожане, члены городской общины, которые были не согласны с его внутренней новой политикой, они выселились, и вот по этому самому короткому маршруту, который был уже очень хорошо известен к этому времени, они и приплыли в ту поселенческую структуру, тот эмпорий, который им, скорее всего, хорошо был известен. Потому что, повторяю еще раз, это был самый короткий морской путь между вот этим регионом юго-западной Таврики и Гераклеей Понтийской, которая находится как раз напротив, через Черное море. Я еще не сказала, что ранняя структура на месте Херсонеса, она была основана, с моей точки зрения, несколькими полисами. И ведущую роль среди них играли полисы, так называемые ионийские. Это, скорее всего, была Ольвия и та же самая Истрия, которую мы вспоминали. А ионийские, потому что у них был один материнский полис Милет, который находится в Южной Ионии. Это вот современная юго-западная Турция. В отличие от ионийских полисов, которые имели свою греческий язык, свои так называемые ионийские огласовки в речи, в письменности, свою систему культов, очень интересно, поскольку верховным богом был Аполлон, Афродита, вот такие олимпийские боги. В Херсонесе таврийском основа культуры была дарийская, поскольку саму Гераклею Понтийскую вывели дарийские полисы из центральной, из материковой Греции в той же середине VI века до новой эры. Это было очень интересное такой социум, культурный социум, поскольку дарийские огласовки в той же ономастике и в тех же лапидарных надписях Херсонеса исчезли только в первые века новой эры, то есть они сохранялись довольно долго. А по изумительному замечанию Плиния Старшего, что Херсонес дарийский является одним из таких наиболее сильных дарийских полисов, который вот свою эту дарийскость, то есть свою автономию, культурную автономию сохранил практически до конца своего существования в античное время.
То есть был устроен
механизм, а вот устроен он был невероятно интересно. Большой город, новый город, он полностью перекрыл поле, этот, городскую структуру более раннего времени. Очень интересно то, что везде на уровне материковой скалы, где находился загородный, вот сразу за городской стеной некрополь, во-первых, была снивелирована городская стена оборонительная, ее ширина 2,1 метра, то есть это такое довольно было не очень большое, но тем не менее серьезное оборонительное сооружение, были вынуты и, скорее всего, перезахоронены все покойники, все костяки, потому что даже во время раскопок археологи, которые там работали еще в 30-е годы и в конце, начинается с конца 40-х годов, находили на скале только пустые могилы. То есть современный город не мог перекрыть те могилы, где находились останки умерших. Древние греки очень серьезно относились к этому вопросу. Костяки остались только в самой низкой части, которая не была застроена новым городом. Площадь Херсонеса увеличилась почти до 40 гектаров. Вероятно, с точки зрения античного города, это был не очень большой город, если сравнивать с городами Южной Италии, допустим, но и не очень, не самый маленький, даже с учетом тех разрушенных его частей, которые были разрушены вот впоследствии, уже в следующее тысячелетие. И Херсонес был окружен городской стеной, и очень интересно то, что в Херсонесе при застройке нового города, вот уже Херсонеса Таврического, гераклеотами, скорее всего, приняли участие, естественно, и профессиональные архитекторы, и профессиональные строители, и камнерезчики, поскольку скала была везде своя, камня было много. Город был распланирован по так называемой гиппадамовой системе городской планировки. Это вообще уникум. Древние греки изобрели фантастические вещи, и вот даже ходя по современному Подолу, мало кто знает, что это внук или внучка, вот как городская планировка Подола регулярная, вот этой самой гиппадамовой системы городской планировки. Гиппадам был один из величайших строителей, ученых, землемеров, астрономов древности. Он родился плюс-минус в 500 году до новой эры. Он прославился перепланировкой Милета после Ионийского восстания в 479 году до новой эры. Он прославился новой планировкой Пирея, это Эмпория Афин. И, собственно, планировкой Фурии, одной из колоний в Южном Средиземноморье. И все. Но, тем не менее, его те вот основы строительной программы, которую заложил Гиппадам, он унифицировал, скажем, модернизировал регулярную планировку, которая возникла в Великой Греции, это в Южной Италии, в Сицилии, эпохи греческой колонизации, где строились огромное количество длинных магистральных улиц, их пересекали поперечные улицы, в центре была агора, то есть общественный центр с темоносом. Вот. Он модифицировал эту планировку, он обрезал длину магистральных улиц, он усилил роль поперечных улиц, он изобрел несколько темоносов, вот на примере Пирея была устроена так называемая знаменитая Гиппадамова гавань, то есть он распланировал гавани в структуре всех приморских городов, и хоть историография считает, уже история строительства, история мировой архитектуры, что Гиппадам не оставил учеников, тем не менее, вот он изобрел ту строительную программу, которая оказалась жива на века. И достаточно сказать, что Херсонес досуществовал, мы знаем точно, до 13 века, до новой эры. Более того, он существовал в пределах тех оборонительных стен, которые построил Гиппадам, и люди ходили по тем же улицам, вернее, не построил Гиппадам, а изобрел Гиппадам, и люди ходили по тем же улицам, которые были проложены в середине IV века до новой эры. То есть, таким образом, пример Херсонеса – это вообще пример уникальный, поскольку много городов Средиземноморья, они были брошены впоследствии, или наоборот, вот как Фессалоники, застроены современными городами, да, или вот как Александрия Египетская, которая тоже развивает те же идеи Гиппадама планировки, она просто не сохранилась на поверхности до наших, вернее, сохранилась уже в современном виде. Античная часть не сохранилась до наших дней, или как Пирея, допустим. То Херсонес, любой, кто приезжает в Херсонес и ходит по его улицам, он идет по городской планировке 4 века до новой эры.
Ну, теперь, в общем-то, все-таки давайте к политической составляющей. Как и управлялся этот город?
Вы знаете, в политическом плане Херсонес, скорее всего, ничем не отличался. Херсонес Таврический, если не забываем все время, он ничем не отличался, собственно, от тех городов, которые существовали в эпоху поздней классики в целом Средиземноморском регионе. Существуют дискуссии насчет того, что Херсонесом могли управлять олигархи, то есть, что была олигархическая форма правления, хотя и недолго, то есть, это власть немногих богатых граждан. Но надо сказать, что современная олигархия, опять же, это не есть изобретение современной эпохи, поскольку мы уже с эпохи Древней Греции знаем, что для того, чтобы быть руководящим звене того или иного полиса, тоже необходимо было иметь определенный имущественный ценз. И точно так же городские чиновники путешествовали от одной должности к другой, от самой низшей до самой высокой. То есть здесь наша эпоха ничего нового не изобрела. Херсонес был, в общем-то, обычным демократическим полисом, по крайней мере, уже в после Александрова время, после смерти Александра Македонского, мы знаем, что основы античной демократии, они, в общем, были такими применимы, скажем так, к любому полису, и вот во второй половине IV, в первой половине III века до новой эры Херсонес Таврический, как и все античные полисы Черноморского региона, переживали свой, так сказать, политический, экономический и культурный расцвет. Основным законодательным органом Херсонеса было Народное собрание, это общеизвестный тоже факт, а основным исполнительным органом были городские власти, городские чиновники. В древнегреческом варианте они назывались городскими магистратами. Они сменяли, это была выборная должность, их выбирали сроком на один год. Они сменяли один другого и, собственно, проходили все этапы вот своей чиновничной службы. Очень интересно, по результатам раскопок Херсонесского городского некрополя, где были найдены уже, наверное, не десятки, а более чем сотни стел с подписными именами, снова-таки греческое общество было грамотным, но патриархальным. Если умирала женщина, она была незамужней, то на погребальной стеле писалось ее имя и имя ее отца. Если умирала замужняя дама, писалось ее имя и имя ее мужа. Очень редко писалось имя мужа и имя отца. А вот если умирал молодой человек, эфеб, писалось его имя, снова-таки имя отца. И если член городской общины, мужчина, то, естественно, имя его и имя отца. То есть славянская традиция Иван Иванович, это идет, в общем-то, от той же эпохи. Это снова-таки не мы изобрели. Очень любопытно то, что вот по исследователи очень много времени уделяют вопросам вот, движения городских чиновников, сопоставления их имен, потому что очень часто внук носил имя деда. Опять же, это давняя древнегреческая традиция. И вот выстраивая стелы, можно выстроить, и выстраиваются целые вот ряды граждан от деда до внука, которые занимали, и мы знаем по надписям, они занимали те или иные городские должности. И очень интересно то, что когда на эти земли пришла Гераклея Понтийская, и Херсонес был организован как нормальный древнегреческий полис, то есть он действительно был организован как город-государство, это было такое старое определение, со своей внутренней территорией. И вот тут теперь самый интересный, один из самых интересных вопросов, о которых вы сказали в самом начале нашей беседы, что произошла культурная, политическая, экономическая экспансия Херсонеса вот в нынешнюю Западную Таврику. И мы знаем, что наиболее северное поселение, открытое в западном побережье нынешнего Крыма, они находятся в Черноморском,
В Черноморском районе.
В Черноморском районе, туда уже ближе, в северной части, туда уже ближе к Перекопу. То есть прибрежная территория Херсонеса занимала не одну сотню квадратных километров. Мы знаем сейчас по результатам последних работ, уже последнего десятилетия, что поселения занимали и большие обводненные древние балки, но в основном, конечно, это были все прибрежные территории. Очень часто в литературе употреблялся термин «херсонесская держава». Ну, собственно, это такой же неологизм, потому что держава – это просто современный вариант термина «полис». Или территориальная держава. Но, с другой стороны, даже такая, извините, блоха на карте, как Ватикан или Лихтенштейн, они тоже имеют свою территорию. Блоха
в смысле территории.
Очень маленькое государство, оно все равно имеет свою территорию, а не только столичный центр, хоть какой-то. Вот Херсонесский полис занимал большую территорию, и, конечно, куда была инкорпорирована, куда вошла Киркинетида. Это вопрос таких был очень серьезных научных дискуссий, каким образом Киркинетида вошла в Херсонес. Ученые снова-таки высказывали полярные точки зрения, что Киркинетида воевала, Киркинетида сопротивлялась. Однако таких особых слоев разрушений при тех раскопках Киркинетиды, которые велись, они, к сожалению, ограничены, поскольку Киркинетида, античное городище, находится под огромным санаторием детским, и раскопки там только разрешены, когда там что-то строят или какие-нибудь трубы прокладывают, то есть охранные работы. Вот. И вот на сегодня часть исследователей все-таки склоняется к той мысли, что Киркинетида вошла на каких-то паритетных правах, а главное мирным. Она не была разрушена, она была перестроена, но тем не менее сохранилась полностью ее уличная сеть, были возобновлены оборонительные сооружения на тех же местах, то есть не было каких-то таких фатальных разрушений, которые бы говорили о каких-то серьезных военных действиях в этом месте.
Вот тут надо уточнить для наших слушателей, что мы говорили в прошлый раз об образовании Боспорского царства, о том, что это все-таки было практически территориальное государство, одной из причин возникновения которого было военное давление со стороны скифов. И по одному полису на Керченском полуострове не могли выстоять, а вот всем вместе им удалось даже перейти к экспансии. А вот что с Херсонесом? Я не могу претендовать на истину, конечно, в последней инстанции. Действительно ли, что Херсонес даже помог Киркинетиде отбиться от скифов и взамен за это что-то вроде такого не очень равноправного союза, когда Киркинетида сохранила внутреннее устройство, но все-таки вошла в Херсонесское государство. И если это так, то как тогда можно называть это Херсонесское государство? Можно ли его назвать Херсонесским союзом, Херсонесской симмахией? Или это, в общем-то, излишнее упирание на термины?
Я думаю, что не стоит. С моей точки зрения, Херсонес был нормальным, обычным древнегреческим полисом со своей территорией Хоры, на которой находились многочисленные поселения. Другое дело, что до сих пор не очень понятно, почему было такое типологическое, скажем, разнообразие вот этих самых поселений. Очень интересно то, что они характерны именно для Херсонесского полиса. Определенные типы жилых домов и загородных поселений встречаются как на в Альвийском полюсе, то есть к востоку от этого государственного образования, так и на территории сельской округи Боспора, как мне удалось совсем недавно выяснить. Однако здесь можно говорить скорее о каких-то, понимаете, более утилитарных приспособлениях тех или иных жилых или оборонительных структур, потому что древние греки были публикой невероятно рациональной. Они очень быстро учились, они были хорошо обучаемы. Вот ведь не секрет, еще Геродот написал, что древние греки искусству мерить землю, то есть геометрии, научились у древних египтян. И, собственно, древний грек ничего не строил просто наобум. Все мерилось футами, все мерилось локтями, пядями, вплоть до мельчайших вот 2-сантиметровых мер длины. Точно так же были и меры объема, и меры весов. Поэтому вот эта вот рациональность, она вообще характерна для древнегреческой культуры, и, может быть, именно вот в связи с этой такой цепкостью, рациональностью, древнегреческая культура так долго задержалась на этой территории, трансформировавшись затем византийскую культуру и так далее. Я думаю, что применение Херсонесу таврическому, это такая вот, как и Ольвия, это оппозиция политической структуре Боспорского царства, потому что все-таки в Боспорском царстве власть передавалась по наследству, либо там в каких-то в дальнейшем каких-то катаклизмах она менялась, но тем не менее все равно она оставалась наследственной. Здесь же все-таки реально работали выборные органы власти. Мы знаем по многочисленным клеймам на амфорах местного производства, что работали и магистраты, то есть сменяемые городские чиновники. Очень любопытно то, что вот если в Западной Таврике, и тут следователи единодушны, равнины Западной Таврики, вот современный Тарханковский полуостров, севернее, южнее, предназначались для выращивания зерновых, то вот весь Херсонес был разделен по той же самой регулярной системе наделов, разделенные на отдельные поля. Кстати, это в основу был положен метрологическая единица большой египетский фут, или же большой египетский фут в 35 сантиметров, или большой ионийский фут, который позволял мерить кратно и делить на многочисленные поля очень большие территории. То вот Гераклейский полуостров был предназначен в основном для выращивания винограда, который там успешно выращивается и по сей день. И очень любопытно то, что в отличие от, допустим, той же Оли или той же Истрии, соседних ионийских полисов, Херсонес начал производить свое вино очень скоро. И раскопки на поселение Хоры, на современном маячном полуострове, как раз и позволили обнаружить остатки толченых зерен винограда, были проведены специальные палеоботанические исследования, прямо на уровне материковой скалы, на уровне самого нижнего строительного периода, то есть это плюс-минус уже в середине 4 века до новой эры. Я специально интересовалась у специалистов, археоботаников, как долго нужно пройти от момента втыкания черенка в землю до момента сбора товарного винограда. Мне сказали от 4 до 5 лет. То есть это было достаточное время, чтобы наладить и свое амфорное производство.
Что еще, кроме виноградарства и выращивания пшеницы, составляло основу экономики Херсонеса в этом
мире? Вы практически упредили следующий тезис. Очень интересно то, что вот в этом вот треугольнике северо-западного Причерноморья Херсонес прекрасно вписался в систему внутренней торговли и черноморской торговли. Вот сейчас, поскольку, к счастью, археологи вышли только каждый конкретно за пределы своего памятника, и мы можем ездить, мы можем смотреть, мы можем работать с материалами, так сказать, наших коллег, и они активно вводятся в оборот, оказывается, что Херсонес тут же завоевал большую часть северо-причерноморского рынка, потому что Херсонес вместе со своими тарными амфорами, куда заливалось вино, предназначенное для внутреннего потребления, скорее всего, служили мехи из шкур животных, которые вот затыкались такими чопиками и их перевозили на гужевым транспортом, то тарные амфоры перевозили на кораблях и вот в той же Ольвии, в той же Истрии, по поселениям Альвийской Хоры, Днестровскому лиману, там же тоже масса античных поселений, везде найдены клейма херсонесских остеномов, то есть городских чиновников, которые удостоверяли, собственно, качество херсонесского вина. Нам трудно судить, было оно высокого качества, низкого качества, но я знаю доподлинно, что херсонесское вино вышло за пределы Черноморского бассейна. Фрагменты херсонесских амфор найдены при раскопках Трои, это уже, собственно, северо-западная часть нынешней Турции, Троада, и также херсонесские клеймы экспонируются в музее на Афинской горе. То есть, как минимум, до Афин херсонесское вино в результате уже заморской торговли доходило. Что вывозили еще? Вывозили, конечно же, местную керамику местного херсонесского производства. Это вообще очень интересная тема, как торговля керамикой в целом. Мы знаем, опять же, по примеру и западно-средиземноморских памятников, средиземноморских, и причерноморских, и той же Ольвии, Березани, Истрии, всех, той же Аполлонии Понтийской на территории Болгарии нынешней, что какого бы ни был массированный импорт керамики столовой, ее всегда били, и ее всегда было мало. Поэтому вот, по примеру, Березани, мы знаем, что буквально через 3 поколения жизни в этом эмпории начинается местное производство своей столовой посуды, которая имитирует и формы, и систему. Ну, не всегда система, она более простая, росписи той керамики, что сюда привозили из Милета, допустим. То же самое практически произошло в Херсонесе. Видимо, это уже работали законы, в общем-то, экономики древнего мира. Продукция, товарное вино, спровоцировало очень быстрое, такое действительно очень быстрое, импульсивное развитие местного керамического производства. Это начиная от пряслиц, потому что ткань нужно было изготавливать все время, и каждая женщина, кроме того, что умела читать и писать, она еще умела и прясть. Это девочку обучали практически с детства. Вот. И, конечно же, производилось в гончарных печах, а херсонецкий керамик был открыт еще раскопками дореволюционными, производились как тарные амфоры, так и пифосы, то есть емкости для хранения и вина, и муки, и воды, и там каких-то припасов, так и очень специфическая расписная столовая керамика, которая имитировала, скажем так, основные художественные тренды средиземноморской керамики этого времени. Так вот, в Ольбии в Истрию найдено немало. Более того, мы знаем по эпиграфическим памятникам, что население полисов мигрировало. А очень интересно, я надеюсь, что все даже из школьных учебников помнят, что гражданином Древней Греции считался взрослый мужчина. Ни его жена, ни его дети, ни мать, ни рабыни, ни, скажем так, иностранцы не считались гражданами того или иного полиса. Почему граждан так легко было сосчитать? И, опять же, мы помним из Аристотеля, что нормальный полис был рассчитан на 5000 граждан. То есть это очень небольшой полис, учитывая, что у гражданина должна была быть теоретически жена, от 3 до 5 выросших, не умерших в младенчестве детей, ну, наверное, еще старики и родители. То есть это вот можно считать. Полисы северного побережья Черного моря, конечно, были бы меньшими за размерами. Но та же типодамовая система планировки, о которой я вам говорила, учитывая, что мы знаем площадь этих жилых домов Херсонеса, а площади жилого дома равнялась 519 квадратных метров, это был очень немаленький дом, учитывая, что у него еще были подвальные этажи, то есть площадь еще могла увеличиваться на треть, то и наполовину, то вот можно посчитать, сколько в таком доме могло обитать людей, его нужно было построить, содержать, ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии, то есть семья должна была быть не маленькой. По современным демографическим подсчетам, средняя семья в колонии достигала плюс-минус 8 человек. Это был двое взрослых, то есть родители, и плюс 6-7 выживших, не просто родившихся, а выживших детей. Плюс мы еще не учитываем стариков-родителей.
А во всем Херсонесе в целом сколько жило людей?
Вы знаете, это вопрос более серьезный, потому что мы не знаем количество зависимого населения, количество того, что называется домашними рабами, потому что мы даже знаем по Афинам, по Афинскому некрополю на керамике, что домашних рабов хоронили в одних вот семейных участках вместе со своими господами. Жило, конечно, не меньше плюс-минус 20-25 тысяч, но это такая очень приблизительная цифра, от нее можно отталкиваться. Вряд ли меньше, вряд ли значительно больше. Опять же, центральная часть, материковая Греция, она страдала от войн, все-таки смертность в Аттике была гораздо более выше. Но, опять же, мы имеем участки на Хоре площадью в 36, если я не ошибаюсь, гектар, я могу уже путаться, я вспомню, поправлю. И, соответственно, этот участок тоже кто-то должен был. Нет, 3,6 гектар, господи, извините, пожалуйста, если вы берете. 3,6 гектар, то есть это кто-то должен был тоже обрабатывать этот участок. Причем обрабатывать все время собирать камень, культивировать виноград, обрезать виноград. А кто хоть раз обрезал виноград, тот знает, что это за работа. И так далее, и так далее. То есть население должно было стабильно поддерживаться. И, естественно, все население, кроме женщин, мужское население, было вовлечено, естественно, в этот вот трудовой процесс. Более того, есть еще такое очень интересное понятие, как воинская повинность. Все мальчики, дети после 7 лет разделялись, вот как нынешнюю начальную школу, точно так же было тогда. Девочки оставались с матерью и домашними рабынями, учиться там ткать, петь, танцевать там и так далее, и так далее, и так далее, грамоте и домашним ремеслам. Мальчики переходили в гимнасии к педагогам. Опять же, это все педагоги, начальная это школьная подготовка, это все не вымысел сегодняшнего дня, это все придумали древние греки. Точно так же в гимнасии они осваивали чтение, письмо, музыкальные инструменты, и они осваивали то, что мы называем начальной военной подготовкой до 18 лет, когда они становились полноправными гражданами, поскольку основой любой армии, любого полиса было гражданское военное ополчение. То есть вот эти вот интересные вещи заставляют нас говорить о том, что, конечно, Херсонес для поддержания своей жизни, для развития внутреннего ремесла должен был обладать значительным количеством населения. И последний. Как нормальный древнегреческий полис, Херсонес таврически имел театр. Он открыт археологически, он руинирован, он был перестроен, его перекрыл средневековый крестообразный храм, но, тем не менее, его реконструкция известная, она была выполнена. Так вот, самое интересное оказалось, что Херсонесский театр на момент своей постройки в конце IV века до новой эры по реконструкции, там было 7 секторов сидений, был рассчитан плюс-минус на 2000 человек. Это говорит о том, что граждан мужского пола должно было быть не меньше 2000, потому что всем остальным в театр, по крайней мере, в греческое время, в доримское, ходить было категорически запрещено. Вот и дальше можно считать количество населения.
И последний вопрос, у нас остается буквально 3 минуты. Вопрос о религии и культуре Херсонеса в доримский период. Ну, насколько это возможно, такую тему в 3 минуты выбрать?
Это любимейшая тема всех студентов, практически историков и археологов, и серьезных, конечно, исследователей. Потому что, с одной стороны, религия Херсонеса в основе был тот же Олимпийский пантеон, как в основе любого древнегреческого полиса, в том числе и при Причерноморье. Но все, опять же, со школьной скамьи помнят легенду об Ифигении в Тавриде и жестокой тавской богине Деве, которая там, которую приносились определенные жертвоприношения и так далее, и так далее. Все дело в том, что факт есть факт, и основой, главной верховной богини Херсонеса Таврического являлась Дева. Но Дева – это был перевод уже современной историографии, и вот последние годы исследователи предлагают ее называть так, как она писалась в древнегреческих источниках – Партенос. На древнегреческий манер, в древнегреческом произношении – Партенос. Действительно, верховной богиней была Партенос. Ей, скорее всего, был посвящен Темонос с остатками храма в северо-восточном районе Херсонеса. Ей посвящены постаменты под статую. Интересно то, что статуя имеет там порядка 48 сантиметров отпечаток ноги под бронзовую статую, то есть Партенос была такая довольно крупная фигура, и у нее стандарт ноги был мужской, а не женский. Вот. Естественно, в Херсонесе найдены посвящения практически всем богам древнегреческого пантеона и героям. Но вот после Партенос, пожалуй, наиболее популярным богом, богом-героем был Геракл. Опять же, это традиция основания всех колоний. Если главный бог, кому строился храм и кому отправлялись календарные, не будем забывать, что древнегреческая религия, как и христианская, была календарной религией, то есть регулярно с той или иной частотой отправлялись календарные праздники, то границы Хоры охраняли боги-герои. И вот если для северо-западного региона Истрии, прежде всего Ольви, это был бог-герой Ахилл, то для Херсонеса Таврического это был бог-герой Геракл. Тема Геракла невероятно популярна. На многочисленных поселениях Хоры в самом Херсонесе были найдены статуарные изображения Геракла, довольно примитивные, вырезанные из камня, отлитые, крупногабаритные статуи из глины. То есть Геракл после Партенос был вторым по популярности божеством херсонесского городского пантеона.
Что ж, большое вам спасибо за то, что пришли к нам в студию, рассказали нам много нового интересного и подискутировали со своими выдающимися предшественниками. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Алла Валерьевна Буйских, заведувач відділу античной археологии Института археологии Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук. Мы сегодня говорили об античном Херсонесе в его греческий доримский период. С вами был Сергей Громенко и его программа «Крымские истории в диалогах» на радио Крым Реали. Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся в следующую субботу.